Добрый вечер. Очень много материала. Я постараюсь, так сказать, его сжать и говорить доступно. Если у меня будет попадаться много еврейских слов, я очень извиняюсь. Я просто 52 года в стране, но ничего, русский язык еще не забыл. Значит, тема нашей лекции есть, можно сказать, два названия. Исмаил – это пятое изгнание. И почему с нами воюют арабы? В общем, эта тема очень сейчас болезненная и насущная. И я ее даю уже много лет, и, так сказать, это близко мне по всяким разным причинам. Прежде чем мы начнем, я хотел бы сделать небольшое введение. Рассказать вам интересную историю, которая произошла со мной 15 лет назад в фирме Intel, куда меня пригласили помолиться Минху, и там в 214 комнате в главном здании в Intel в Хайфе есть комнаты, которые Intel не строгие, обязательно надо сразу, когда там приходит время Минхи без 25.2, чтобы все освободили. Ну, мы входим, а там сидят двое мужчин и женщины религиозные, которые решили по каким-то своим причинам от нас вообще, так сказать, на нас внимания не обращать. Ну, я вам скажу, как шутя, как меня учили мои учителя, если ты хочешь как прогнать нерелигиозных людей, извините за выражение, то начинай их, это называется, возвращать к вере, они уже убегут сами. Ну, так я им сказал, знаете что, ребята, вы хотите с нами остаться, очень даже хорошо, тут в углу есть ярмарки, вот есть даже передвижная доска, мы можем вас сюда присоединить к Миньяну, да, мы сделаем ей тут, так сказать, женскую половину. Так один из них мне говорит, что такого эпикуриса, эпикурейца по-русски, как я, как он, слегка, я приглашаю к Миньяну присоединиться к десятерым. Я ему сказал, знаешь что, дай мне полминуты. Я тебе докажу, что в тебе сидит чистая еврейская душа. Ну, как вы понимаете, 10 полминуты есть у самого завзятого эпикурейца, и он согласился с ними остальными. Я вам рассказал историю правдивую, которая произошла во время Ливанской войны, первой, в 1982 году, когда один из солдатов наших во время боев потерял связь со своей частью и начал пробираться по ночам потихонечку обратно к международной границе, чтобы выйти не попасть в плен. И по дороге заняло несколько ночей, когда наконец он вышел к укреплению на границе, и он там сидит в кустах, очень напряженный, потому что он понимает, что солдаты там тоже он их видит, что они, если сейчас он себя выдает очень неосторожно, неправильно, так муха там не останется вокруг него живая. Вот он сидит там в кустах, и что он закричит? Ну вот я обращаюсь к этим эпикурейцам и спрашиваю у них, что он закричит? Они на меня смотрят, один на них смотрит, говорит, ну, Шма Исраэль, слушай, Израиль, Бог наш великий, Бог один, русский. Второй посмотрел на него и сказал, Шма Исраэль тоже. Я сказал, большое спасибо. Кипы там находятся в углу, вы приглашены на меня. Они, уважаемая публика, были в полном шоке. Они не ожидали такого, что произойдет. Они вообще как не поняли, как они, как это самое, что с ними случилось. Но, а я просто сделал простой, что называется, трюк. Просто это правдивая история. Солдат, который там сидел в кустах, действительно, что он, то, что он закричал, и солдаты, когда услышали, когда кто-то так кричит, Шма Исраэль от всей души, они в него не выстрелили, и он так и спасся. Потому что он знал, что пароль сменился, и уже прошло несколько дней, раз в неделю меняют пароль в израильской армии, так что только это его могло спасти, это его и спасло. Вот. Рав Ицхак Зильбер зацаль рассказывал от имени своего отца, что перед смертью люди не врут. Вот это то, что я использовал торгили. Я их поставил в ситуацию, где не сидим же и жеманничаем в салоне за чашкой кофе. Я верю, я не верю. Тут можем спорить с этими людьми до завтра. А именно, когда ситуация, когда жизнь твоя тебе висит перед тобой на волоске, в этот момент люди не врут. Не лгут, скажем, на красивом русском языке. Так это и произошло. Они действительно сразу выдали Шма Исраэль. Оказалось, что у них чистые еврейские души. Ну, закончим эту историю. Они на меня не присоединились. Этого я не ожидал, но они вышли. И когда я выходил, это тот, который себя назвал эпикурейцем, меня похлопал по плечу с уважением и ушел. Я не знаю, как это на него повлияло. Может, что-то, в конце концов, где-то там произошло через много лет. Но это история. Что значит... Мы все, так сказать, должны знать, где мы находимся и где наши души, и что мы должны здесь делать. Теперь перейдем к уже более близко к нашей теме. Немножко мы заговорили уже насчет войн. Придется здесь о них говорить много. Начнем с того, что Эрец Исраэль, в которой мы находимся, кто из вас находится, кто находится за границей, конечно, это будем рассказывать, что когда отцы сионизма, в общем-то, говорили об возвращении евреев в Сион, то Теодор Герцль в своей книге «Еврейское государство», которую он выпустил в 1896 году, не упоминает вообще ни ту тему об арабо-израильском конфликте. Его соратник, как его, ну, сейчас у меня вылетело из головы, к сожалению, сейчас я вспомню, ну, Макс Нордл, да, тоже написал в своей книге, что, вкратце я скажу своими словами, что благодаря нашей честности и прямоте нам удастся рассеять подозрения у арабского населения местного. Я надеюсь, что наши они в конце концов будут более-менее корректны и даже чистосердечны. Какие эти вообще, если, так сказать, отношения стали чистосердечными между евреями и арабами здесь в Эрец-Исраэль, я вам не должен рассказывать, потому что вы этому свидетели сейчас и всех последних лет, что мы здесь находимся. Вот. Но почему они так думали? Типа, отцы сионизма, они же не были дураки, они были умные люди. Как они такое могли сказать, такое утверждать, что не будет здесь ничего и будет все так хорошо? Причина этого была в том, что действительно в то время, 130 лет назад, не было никаких признаков на местности, что здесь, в Эрец-Исраэль, вообще начнется такой кровопролитный конфликт, который, как мы видим, сейчас не только не затихает, а еще разгорается. И поэтому надо посмотреть немножко в историю и посмотреть, что после того, как было последнее восстание евреев и иудеев против римлян в 130-132 году нашей эры, я буду говорить понятиями житейскими, потому что, наверное, больше это близко к публике, чем еврейскими датами. И когда там, чтобы представить себе размеры, какая была мощная, ну, какое было огромное население в Израиле, мы только скажем, что когда до этого, за 50 лет до этого еще был храм стоял, то когда приносили жертвоприношение в праздник Песах, то шел разговор о том, что были там миллионы жертв. Потому что население страны, как говорили римляне, здесь в Эрец-Исраэль, это была самая большая и густонаселенная провинция Римской империи. И римляне знали это, это была самая мощная провинция. И когда бы началось восстание в 130 году, восстание Бар-Кокозивы, и оно было подавлено, то кровопролитная война, которая произошла между иудеями и римлянами, была такая, что когда римский император вернулся в Рим, то вместо обычной фразы «мир мне и моей армии» он только удосужился сказать «мир мне», потому что от армии мало что осталось. Но евреи вышли в изгнание в большинстве своем подавляющем, еврейский народ. С тех пор началась наша диаспора, и, как сказал один христианский там из этих самых пророков, в кавычках, вот, он сказал где-то в 300 году нашей эры, что он рискнул пророчить, что евреи никогда не вернутся на свою землю. Действительно, Эрец-Исраэль запустела. Это произошло, мы можем дать немножко примера и пойдем дальше к нашей теме. Что были в 1091 по 1291 год были крестовые походы, в Качее, которые очень разрушили страну. И население отсюда тоже вынуждено было уйти. И в конце, потом в 1342 по 1348 год была эпидемия страшной черной оспы в мире, как известно. В Эрец-Исраэль осталось 100 тысяч жителей. И потом за 600 лет оно выросло за 500 только до 300 тысяч. И потом произошла странная ситуация, что 300 тысяч человек не могли прокормить себя в стране Израиля, не могли вспахать и обработать землю. И страна была настолько пустая, что английский посол в 1850 году пишет, что когда стоишь на стенах иерусалимских старого города, не видишь ни в темноте ночью нету никаких огоньков. А Марк Твен в 1867 году пишет, что он приехал в страну Израиля. И он говорит, мы шли 2 дня в пути до Твери, и мы не встретили ни одной живой души. Можете себе представить, как выглядел Эрец-Исраэль 150 лет назад. Поэтому ничего удивительного. Первый дом построили вне стен Старого Иерусалима в 1876 году. Поэтому, когда после этого через 15-20 лет и сионистские лидеры, так сказать, оптимистично говорили о том, что будет между нами и тем небольшим населением, которое было лишено всякого политического сознания в Эрец-Исраэле, это были простые фалахи, то, что называется, обрабатывающую землю, они были правы. Если мы были бы на их месте, мы бы тоже бы, мы говорили бы то же самое, если бы мы полагались бы только на принципы, что называется, реал-политик, реальной политики. Вот. Теперь мы должны понять, что кто говорил об этом, иначе говорил уже об этом тысячи лет до этого. Мы должны обратиться к нашим источникам еврейским и посмотреть, как это дело, значит, развивая, что предсказывала нам Тора и наши мудрецы. Во-первых, как нам объясняет Тора Сефер Ваикра, мы сейчас как раз читали Парашат Ашавуа Бехукутай, и там как раз нам рассказывают, что нас изгонят из страны своей, и вслед я вам обнажу меч, и опустеет ваша земля, я своим языком немножко говорю, ваша земля, и ваши враги не смогут ее заселить. Так это написано, это самое. И Раши там же на месте пишет, что это очень хорошее сообщение, что страна Израиля, как верная жена, останется ждать нас и никому не даст себя заселить. Несмотря на то, что Эрец-Исраэль была центр 3 материков, центральное стратегическое место всего мира, и никогда она не была пустыней, как кто живет в Израиле, знает, что здесь климат не пустынный, в общем-то, кроме немножко в Негеве. И население здесь всегда было. То есть она не отвечала никаким всем параметрам того, что значит страна, которая пуста и в ней живет население. Она была всегда густо заселена, как мы говорили, до начала, до разрушения второго храма и восстания Баркозивы. Что об этом пишут нам наши источники? Вот, мы посмотрим. Во-первых, святой Сефер Азор пишет в Парашат Ваира. Скажет Авраам Всевышнему, чтобы Ишмаэль жил перед тобой. И вздохнул Раби Хия, и зарыдал, и сказал: «Ой, на тот день, когда Сара задержалась и не родила сына вовремя, ой, на это время». Так сказал ему, ему сказал Васара Раби Йоси, ну и что, потом она родила Ицхака, который был святой по своей природе. Амару Мурабхия, ты видишь, и я вижу. И так я слышал от Раби Шимона бар Йоха, я перевожу вам просто быстро, это основные эти, это про это дело. Об этом я плачу. Война то время, что ли, Фиши Сара задержалась, написано, и сказал Сара, иди к моей рабыне, и Авраам взял Агар, и так родился Ишмаэль. И вошел, и после этого, когда он родился, через 13 лет Авраам вошел, получил наказ обрезания, и они, значит, он обрезался, и после этого родился Ицхак. Ишмаэль тоже там был, там, и потом об этом будем говорить, о вопросе обрезания, потому что это очень важная тема. Бог Рекова, говорит еще там Сафразор, что смотри, что 400 лет стоял защитник потомков Ишмаэла, Исмаила, и выступал на суде небесном перед Творцом. Почему? Отдал он всю святую землю еврейскому народу и не дал и потомкам Исмаила. И сказал ему Всевышний, потому что они отдаляются от меня. Так он сказал, ведь они все-таки делают обрезание тоже, но в 13 лет, но делают. Да, но обрезание делают неправильно. Они не делают, как по алахе еврейской, что надо там еще разорвать специальную пленочку, которая надо на этом месте. Они только обрезают, и когда это получается у них, как я слышал, здесь в Израиле, это может и в 5 лет, и в 6, и в 13, как они там хотят, они там делают, но это обрезают, что-то они делают. Но это получается, что само по себе обрезание не самое полное. И поэтому, как она говорит потом Зор за заключение, что так же, как их обрезание не полное, так и Дан, я им сказал потом Всевышний, как бы он услышал этого защитника и сказал, так я им дам место в стране святой, когда она будет пуста от ее настоящих владельцев. И написано, что они здесь будут властвовать. Так заключает Зор, что будут сыновья Ишмаэля властвовать в стране Израиля до тех пор, пока не кончатся их права. И это будет, и они будут пытаться задержать нас и воспротивиться тому, что мы вернулись на святую землю. Вот. Это то, что говорит Сефер ха-Зоар. То есть совершенно обратное тому, что это предсказание, они уже говорили. Он говорит о том, что когда мы начнем возвращаться в Эрец Исраэль, то здесь не только не будет, что называется, мира. Я уже Бирахти кодом и благословил раньше, так что извиняюсь. Нейшмирель зминим баузимна, что будет еще тут, я не хочу сейчас входить в это самое, только мы скажем еще, теперь пойдем дальше в корень, потому что этот Зор, может быть, многие уже слышали, но я хочу немножечко добавить более глубокие, высокие корни к этому делу, как же таки все это дело, откуда это идет. Вот. Мидраш другой говорит о том, что Мидраш Перкей д'Раби Элиэзер говорит, что был спор между Ицхаком и Ишмаэлем, и Ицхаком, и Измаил, Ишмаэль сказал Ицхаку, что в смысле я более любим Творцом, чем ты. Ицхак, почему? Потому что говорит, я, когда делали обрезание, была у меня возможность, было 13 лет, воспротивиться этому, а я не воспротивился, я согласился. Так его Ицхак, ему нечего было что ответить, потому что он было 8 дней, когда ему сделали это, так сказать, обрезание. Так Ицхак только взмолился, тогда рассказывает Перкей д'Раби Элиэзер, чтобы если Всевышний ты захочешь взять какой-то из моих органов, что-то мне это самое в себе взять, я готов. И тогда вышло, говорит Мидраш, вышло наказ на небесах, если ты, Ицхак, готов пожертвовать что-то, то пожертвуешь что себя всего. В общем-то, начало, то, что называется заклание Ицхака, то, что мы знаем в Торе, было не то, что это было испытание Аврааму, но Ицхак был первый, кто это запросил, потому что он понял, что здесь нужно, что называется, самопожертвование, без которого еврейский народ не сможет получить права в этом мире по-настоящему. И написано, что и, в общем-то, Акидат Ицхак, то, что заклание Ицхака, произошло именно по этой причине. Так говорит Перкей д'Раби Элиэзер. И, конечно, для Авраама это было страшное испытание, единственного сына так принести, но это уже другая тема. Мы сейчас только скажем только о том, что, как мы сказали, что в конце дней сыновья Ишмаэля будут властвовать в стране Израиля, но так как их обрезание не полное, так и власть их будет здесь только до тех пор, пока кончатся их права. И сейчас это нас очень сильно обязывает. И про это нам говорит Рав Хаим Виталь, ученик Раби Ицхак Лурия, величайший каббалист 500 лет назад, но Альдера Хапшат по-простому, но на иврите, на простом языке, без законов и секретов Торы, мы туда сейчас не можем особенно входить, поэтому мы здесь будем говорить по вещам, которые относятся к нам. Что он написал книгу «Айелит ха-Шахар» на перу объяснение к псалмам царя Давида. И там он пишет, там он объясняет псалм 124. Я прочитаю на иврите. «Шир амалот ла-шем, лу ла-шем ша-элену йомар на Исраэль, лу ла-шем ша-элену бекум алейну Адам». Что на эти два пасука, что молится Давид перед Всевышним, насчет, и объясняет Рав Хаим Виталь, насчет четырех изгнаний, которые будут, которые написаны в книге Даниэля, которые уподобляются разным каким-то животным или чудовищем. И про них это написано, что что Вирулешем, что если не Всевышний, то нам бы там бы не посчастливилось с этими животными. Четвертое из этих четырех существ, это было какое-то уже более сложное такое, там Даниэль описывает. Мы здесь не войдем, не будем заниматься объяснением того, только скажем, в общем, что там идет разговор о каких-то существах не человеке, а животных. И поэтому написано, что Всевышний там нам поможет, и мы с ними разберемся. Это будет тяжело, но с этим можно будет разбраться. Почему? Потому что с животными как-то можно их там подбросить, им какой-нибудь там кусок мяса, как-то их отвлечь и пока что убежать и спастись, или как-то их усмирить или укротить. А потом идет пасук уже другого порядка, что если бы не Всевышний Ишаяна, ну, что был бы, нам был в помощь, когда восстанет против нас человек. Человек этот, про него говорит Равдая Хая Виталит, имеется в виду Ишмаэль, Исмаил. Про него же Тора говорит, что он будет Пер-Адам, когда он родился. Уе Пер-Адам. Маза Пер-Адам, в переводе на русский, дикий человек. Когда мы переводим на русский язык, это звучит с точки зрения грамматической норм правильно. Но когда мы с вами смотрим на иврите, то это неправильно. Почему? Что пере на иврите сначала идет существительное, а потом прилагательное. То есть если пере это прилагательное, а Адам это существительное, то должно было быть написано «Уе Адам пере» – «человек дикий». А в Торе написано «нет, он будет дикий человек» на русском языке. Но на иврите это «пере Адам». Получается, что «пере» – это у него существительное, это его суть, это начало его. А «Адам» – это только внешне, он выглядит как человек, но на самом деле это «пере». Этот вот человек, и его, в его имени нам говорят мудрецы, он единственный из всех народов, в имени которого есть имя Творца. Как называемся Израиль, и в конце две буквы Алиф Ламет, это имя Творца Кель. У Ишмаэля тоже две буквы его имени Алиф Ламет, Кель, Ишмаэль. Находится только в его имени. Вот оттуда он берет свою силу духовную, чтобы с нами бороться. Как говорит Рав Хаим Виталь, что его, если те все четыре остальные изгнания, которые говорится, они получали свои духовные силы от, в общем-то, получают от нас. Если мы грешим, то они укрепляются. А Ишмаэль есть у него свои духовные силы благодаря своему избранию со Творцом, что у него есть задача в этом мире. Теперь, чтобы понять суть, почему называется Пер-Адам, мы должны посмотреть на его корни. Кто была его мать? Его мать была египетская принцесса. Как известно, фараон, после того чуда, что произошло с Авраамом и Сарой, вы, наверное, слышали на всех других уроках, я не буду сейчас туда отходить от темы, что он отдал свою дочку в рабыни Аврааму и сказал, что лучше моя дочка будет служанкой в доме Авраама, чем принцессой в Египте. И, как известно, кто смотрит там, когда он потом отпустил Авраама с Сарой из Египта, он приставил к ним целые батальоны охранников, потому что он знал весь свой народ, насколько они люди дикие, необузданные. А Сара была такая красавица, что была опасность, что они могут там по дороге на нее позариться. Вот. В отличие от Авимелеха, к которому потом Авраам с Сарой пришли в страну Эрец-Исраэль, вернулись в Эрец-Кнаан, то там не написано, что Авимелех должен был так с ним обращаться. Он там пришел к нему еще с претензиями, когда он тоже возжелал Сару, ему там тоже объяснили с неба, что он ошибся адресом. Так там ему Всевышний, это другая тема, я не хочу это, мы тут тогда разойдемся, у меня, так сказать, мои 55 минут, пусть меня должен кто-то выступать, я не имею права затягивать лекцию. Так, значит, она была принцесса египетская. И что мы можем сказать про Египет с точки зрения духовной, что он себя представлял? Там были все три самых главных преступления духовные, которые по Аллахе еврейской человек должен отдать свою жизнь и не приступить. Первое – это идолопоклонство. Они были чародеи, как известно, и Торе это описано в Сефер Бешемот, как они там пытались бороться с Моше Рабейну, с разными чудесами. Это целый урок по себе, что надо ему посвятить. Ну, они были чьи идолопоклонники. Второе, там они были проливали кровь, то, что фараон, когда у него была проказа, он приказал себе делать ванны из крови еврейских младенцев. То есть они были и убийцы. И третье, что написано, что они были занимались прелюбодеянием, потому что написано про жену, ну, то, что с Иосифом, которая хотела его соблазнить, жена его хозяина, а потом насчет того, что когда выходил еврейский народ из Египта, что написано, нету дома, в котором бы не было покойника. И Раши там на месте сразу объясняет, что как так может быть, потому что по статистике в нормальной семье половина мальчики, половина девочки. А тут, понимаете, нету дома, в котором не было бы первенца, то есть во всех домах первенцы. Так Раши там объясняет, что каждая египтянка была такая же раскрепощенная, продвинутая, прогрессивная, как сегодня называют, что она имела первенцов от разных мужчин, не только от мужа. Поэтому там было столько первенцов, которые умерли в ту ночь. Вот. Так три этих преступления самых страшных в Египте это было стандартом. И вот из этой вот системы, из этой вот страны, в которой самое страшное преступление это было самое обычное поведение народа, то, как известно, обычно пнеадорки, лицо народа, оно олицетворяет в себе поведение народа. Так если в народе были такие мерзости и поведение, то можно представить себе, на каком уровне находился, как мы говорили, как фараон был и чародей, самый главный из них, и, как известно, и плюс еще проливает кровь. Короче говоря, из этого народа, из всей этой системы выходит принцесса, которая заслуживает быть женой Аврааму и родить сына, который в себе включает две силы. Одна – вера в Творца безграничная, как была у Авраама, а с другой стороны – человек, который вот несет в себе такие непонимания, непринятие дисциплины и порядка. В общем, это выражает, что когда человек хочет делать все такие преступления, это значит, что он говорит, нет никакого властелина, я делаю, что я хочу, и я прав. И это то, что было в Египте, это то, что Ишмаэль унаследовал от своей мамы. И вот эта вот связь, смешение этих двух духовных сил. С одной стороны, вера сильнейшая в Творца, как говорит Рамбам 900 лет назад, что они действительно очень сильны в вере в Творца. Но с другой стороны, мы решаем, что здесь на земле Творец хочет. Как это получается? Это надо немножко понять корни их веры. Они утверждают Рамбам и приводят это, что они говорят, что кто скажет Творцу, что делать? Это утверждение философски очень глубокое. Что значит, что Творец сказать Творцу, что мы не, никто не может сказать, что ему делать? Из этого они делают вывод, что его воля возобновляется каждое мгновение, без всякой связи с тем, что было, есть и будет. Вот. Теперь немножечко физики. Вы знаете, что наш мир состоит из четырех основных измерений, трех пространственных, одного временного. И вот эти четыре измерения, неважно, там уравнения, которые описывают это физики, нам тут могут помочь. Там есть 10 переменных, и там есть разные теории, там полно. Это не наша тема сейчас. Вот. Главное, эти четыре измерения, и время входит туда, правда, с отрицательным знаком. Это тоже интересно, я могу объяснить, почему. И вся эта система, она пока говорит то, что весь мир состоит из четырех измерений. И теперь возьмем и временную ось. И разобьем ее на миллиарды, миллиарды, миллиарды осколков. То есть мы взяли одно из измерений этого мира и разбили его на части. Представим это немножко самое, что возьмем дом и возьмем лазерной пушкой, разрежем его с одной стороны на миллион долек. Перед нами вроде стоит дом, но он весь разрезан на эти дольки. Прикоснись к нему, и все разрушится. Так вот, если возьмем временную ось и разбьем ее на миллиарды деталей, то вся система мира разбита на бесконечное количество осколков, между которыми нет связи между прошлым, настоящим и будущим. Так они представляют волю Творца и что происходит в этом мире. Вот. Это очень хорошо, и получается, что таким образом человек не принимает, что в мире есть порядок, и не нужно никакого порядка, что все, каждое мгновение его воля, как мы сказали, возобновляется без связи с тем, что было, есть и будет. И поэтому, если я сейчас захочу сделать какое-то деяние, не, скажем, какое-то преступление, не дай Бог, я потом обратным числом могу это объяснить его волей Творца. Но более того, есть в этом еще одна глубокая, я отвлекусь немножко, это немножко к концу лекции относится, но скажем, что когда человек так воспринимает мир, и иудаизм объясняет, что с точки зрения философской, стремление человека, так как он создан кем-то, и это я сейчас не доказываю, я сейчас просто говорю в общем, есть тоже этому очень много объяснений, что человек, когда он понимает, что суть, что есть Творец, он пытается уподобиться Творцу в поведении своем. Если он понимает, что Творец вот так вот создал мир, что каждая доля мгновения не существует совершенно дискретно от предыдущих и будущих, то так он воспринимает действительность, и так он понимает, что действительность, разбитая на огромное количество деталей, это правильная действительность. К этому мир должен стремиться. Поэтому, когда мы видим, что кто-то взрывается с поясом взрывчатым, на не знаю сколько кусков, как их там разносит на куски, это он, в общем-то, духовно, это не дурость, это идет из духовных корней. То есть, если кто-то думает, что эти люди дураки, или они, кто-то их там накрутил наркотиками или еще чем-то, он не понимает, о чем он говорит. Накрутить голову или можно это маленькому ребенку до 10 лет или еще куда-то. Но когда взрослые, сознательные люди идут и взрываются, и они совершенно уверены, что они делают сейчас волю Творца, это идет из веры. Они так верят и воспринимают, что Творец создал мир. И отсюда мы идем к другой крайности, что если так, то человек, когда он себе представит, что если он бы мог бы взорваться с атомной бомбой, так это было бы еще более чудно. Это не на куски, это уже на атомы. А если бы он еще мог бы взорваться с водородной бомбой, так это уже, наверное, почти что на кварке мог бы разлететься, так это вообще уподобится Творцу в наиболее возможной мере в этом мире. То есть это идет из глубоких корней веры, это не идет из сумасшествия. Вот. Но это идет из вот этого вот воспринимания, как говорят их мудрецы, как мы сказали, что скажет ему, что делать. Его воля возобновляется. Поймите, это оттуда это идет. Теперь, мы сейчас их не критикуем и не обвиняем, мы просто говорим, что происходит. Можем только сожалеть о том, что они так понимают этот мир и к чему они, в конце концов, приходят. Вот. Так Ишмаэль вышел из этого, и от него произошли его потомки. И, соответственно, стремление, такое понимание мира приводит к тому, что человек не стремится к миру и к гармонии. Можно это обратить внимание тоже на какое количество лауреатов Нобелевской премии подарило миру, подарили все эти страны, и сколько подарили евреи и другие народы, которые не воздерживаются такого мировоззрения. Это тоже идет оттуда. Вот. И теперь мы должны, значит, смотреть дальше на эту тему и понимать, что же это, к чему это приводит. Мы возьмем сейчас другой псалм Давида. Я сейчас открою, с вашего позволения, поднимаю дичь. Вот, я сейчас взял себе из Толдот, на русский перевод взял. Это самое, где это у меня, с вашего позволения, секундочку. Давайте, я сейчас вам процитирую, просто чтобы было получше. Вот. Ну, давай. Что и мы должны будем там процитировать Рамбама. Вот. Давай, откройся мне. Сезам. Да. Так вот. 124-й сам. Песнь ступени Давида. Если бы не Господь, который был с нами, пусть скажет Израиль, если бы не Господь, который был с нами, когда, да, это мы уже сказали, сейчас мы идем в другой псалом, это 120-й, песнь ступени тоже Господу, в несчастье восстал, и он ответил мне, Господи, спаси душу мою от уст живых, от языка коварного, что даст тебе, и что прибавит тебе язык коварный, Остры стрелы сильного горящими углями дроковыми. Горе мне, что жил я с смешихом, обитал у шатров Кейдара. Да, долго обитала душа моя у врага мира. Мирен я, но как заговорю, они к войне. Что здесь написано? Пишет царь Давид, что он обитал у шатров Кейдара. Кейдар – это один из сыновей Исмаэля, и по нашей традиции тот человек, на которого Бней Ишмаэль в своей вере полагается и говорят, что он создал их веру и ведет ее, он из потомка Кидара. Это наш, то, что у нас есть традиция, что он оттуда. И что про это написано про них? «Долго обитала душа моя у врага мира. Мирен я, а не шалом», так написано у царя Давида, «я стремлюсь к миру, вихидабер эмали мельхама». А они будут стремиться к войне. Чем больше мы будем стремиться к миру, тем больше они будут стремиться к войне. К войне, война – это понятие непростое. И вообще, может быть, здесь тоже дойдем немножечко в сторону и расскажем. Война – это одна из самых сумасшедших и непонятных явлений в истории. Как может быть, чтобы люди шли на войну и от имени, во имя своей родины, во имя царя, во имя партии, вы помните, всякие были, люди шли и погибали огромными процентами. Вот. А нормальный, стандартный человек, обычно, когда выходит из дома, все, что опасность больше, чем 1 к 100, он уже не будет брать к этому, приближаться к этой опасности. А то, что меньше, чем 1 к 1000, так говорит статистика, если он боится этих событий, то ему уже стоит пойти к врачам, специалистам, чтобы они ему дали что-нибудь успокоительное. А тут идут проценты совсем другие, что могут погибнуть люди на войне, и люди идут с песнями и с желанием. Откуда это берется? Так вот, говорит Наверинский гений, что когда человек хочет выяснить, откуда берутся какие-то непонятные явления, он должен искать, где впервые это встречается в Торе, это явление, и найти, как она объясняет Тора, смысл этого явления. Так вот, первый раз, когда упоминается слово «милхама», «война» в Торе, это в книге Берешит, про войну 4 царьков против 5, которые пришли и захватили Сдом и Амору и взяли в плен Лота. И из-за этого Авраам берет 318 домочадцев и гонится за этими 4 царями, у которых была огромнейшая армия, и он их разбивает и освобождает Лота. И там написано, там объясняет Гевейский гений, что почему Авраам бросился в погоню и спасать Лота, и все, потому что от Лота должна произойти Рут. А от Рут должен произойти Давид, царь Давид. А от царя Давида должен произойти и избавитель, Машиах. И поэтому, говорит Вильнинский гений, причина войн в мире, Алашем Вальмишихока говорит в Сефер Тейлим в первом переке, война идет против Творца и против Избавителя, что народы мира воюют между собой, потому что когда им кажется, что у них земля уходит из-под... Когда происходит, приближается Машиах, начинаются в мире войны. Один правитель думает, что другой правитель под него подкапывается, скажем так, на русском языке простом, и он выходит на него войной, и эти войны все, они в корне своем, мельхамота Машиах, войны из-за того, что Машиах приближается. И можно видеть даже, что вот 2 года назад, пару месяцев уже, как началась война между, можно сказать, русскими и русскими. Где была столица России? В Киеве, Киевская Русь. И вот они между собой сейчас вцепились 2 года и 3 месяца, сколько это уже тянется там. И эта вещь совершенно непонятная, что должны были делать такое, и Россия боится, что Восточный блок там у нее отняли, и все. Всякие такие глупости. Мы в политику мы не влезать не будем, мы должны все рассматривать как люди знающие. Я в этом отношении, помню, говорил своим равам 40 лет назад, и сказал, почему меня называют верующим? Я же знающий. В свое время, когда в Технеоне я пришел к выводу, однозначно, с точки зрения научной, это невозможно, чтобы мир возник случайно, что все данные науки показывают обратное, и второе начало термодинамики, и теория статистики, и законы физики, и химии, и биологии. И когда спорил с профессорами, учителями, докторами наук, они все соглашались со мной, что да, с точки зрения научной ты прав, но мы же существуем, значит, это возможно. Вот это было интересное доказательство, с которым невозможно было спорить, потому что оно было, что называется, не научное, а так мне хочется, чтобы было. А с таким не поспоришь уже. Вот. Так, короче говоря, что я хотел сказать, что я, значит, видел, что мы люди знающие, что я знаю, что не может быть иначе. Ну, есть еще причина, почему мы знаем, что Бог дал Тору и все на еврейскому народу и Синайской горе. Это другая лекция. Но что я хотел сказать, что мы не верующие, мы знающими. Знающие, верующими являются другие люди, которые верят, что мир случайный, которые верят, что все произошло то самое, что миру столько-то. Все прекрасно. И насчет 15 миллиардов лет есть научное объяснение того, что произошло. Мы сейчас не на этой теме. Вот. Так, короче говоря, с верующими не спорьте. Они люди очень темные и верят в то, что невозможно. А мы люди знающие. Так я объясняю всем, кто хочет слушать. Так вот, мы тут сейчас знаем, что здесь есть война. И война идет не потому, что кто-то кого-то там вот идет из-за земли, вот из-за Хеврона или Иерусалима, или еще что. Война – это Мехамель Хамедат. И наши мудрецы говорят, что когда хотели когда искали, где поставить храм в Иерусалиме, то искали то место, где было заклание Ицхака, и пепел, который остался от этого тельца, которого принесли в жертвоприношение Авраам и Ицхак на месте, где должно было быть жертвоприношение Ицхака, это место там поставили храм. И вот за это место, нам объясняют наши мудрецы, сейчас пришел Ишмаэль, и он за это борется. Борьба не за просто РСФСР, борьба идет за эту точку на Храмовой горе. Поэтому не случайно не построили свою мечеть эту, Омара, они ее построили именно там, на этом месте, в этой точке. Не потому, что им так понравилось, а это потому, что они хотят показать миру, что они наследники Авраама. И что им принадлежит страна Израиля, а не нам. И они, соответственно, сопротивляются всеми силами, чтобы не дать нам поселиться и освоить Эрец-Исраэль до физически сначала, конечно, началось и духовно. Вот. Так вот, мы здесь об этом говорим, что война идет на уровне духовном, религиозная война. Ни в коем случае не на уровне, так сказать, за территорию ту или другую. Поэтому и написано, я уже процитировал так довольно вольно, но процитировал, что все это будет продолжаться, пока не кончатся их права. А права, когда они закончатся, тогда это дело должно перейти к нам. Так вот, сейчас можем упомянуть, что до того, как Теодор Герцль в 1896 году выпустил свою книгу «Эрец Медината Иудим», «Страна евреев», уже Мальбим, один из величайших комментаторов Торы, который бы жил, он родился по их числению в 1809 году, умер в 1879 году, то есть намного раньше, чем Теодор Герцль вообще думал про Эрец-Исраэль. Мальбим уже в своих комментариях к книге, ну, сейчас мне выскочило с головы, сейчас я вспомню. Ну, я скажу своими словами то, что Мальби пишет, что в конце дней, когда еврейский народ, во-первых, вернутся сюда нерелигиозными, в большинстве своем, это тоже пишет Рамбан 800 лет назад, что вернутся сюда, еще бы решут Амин, пишет Рамбан, что народы мира нас сюда привезут и нам дадут здесь вернуть Израиль, вернуться сюда. И это, ну, еще, ну, сейчас, значит, Мальбим пишет там, что будет, пусть только еврейский народ создадут себе свою страну, свое королевство, здесь будет три войны. Когда сюда будут приходить сыновья Исава, потомки, то, что мы называем сегодня христианами, с этой религией, и против них будут приходить потомки Ишмаэля. И будут они между собой делать войны. Книга Зор говорит, что будут три войны большие в конце дней тоже. Первая вина, которую Мальберт там описывает, будет, что когда сюда придут египтяне, сюда захотят прийти, а против них придут два народа из Европы, Мешех и Туваль, и они между собой будут вести войну, которая, как мы, наверное, полагаем, это, наверное, очень этому может соответствовать, но не, это можно спорить. Синайская кампания в 1956 году, потом египтянам это будет наказание за то, что в свое время фараон нас притеснял, а потом вторая война будет, что придет Ашур, Ашур это сегодня Ирак, и против него придет коалиция международная большая воевать. Эта война вторая тоже будет вне границ Эрец Исраэль. Ашур это Ирак, как мы сказали, а коалиция будет большая народов, и нам там тоже, нам, мы там не будем, это будет вне игры. И третья война, это будет, что во главе, опять же, из мусульманских стран, Ишмаэля, в Эрец Исраэль сюда должен будет прийти, кто вы думаете? Правильно, Иран. Это написано в наших источниках. И еще одна нация мусульманская, которую я сегодня не знаю, к какому точно народу точно отнести, но там, там их, так сказать, хватает. И они, да, против них выступят князья северные, они между собой начнут большую войну. И как сказал Виленский гений тоже, когда у него спросили ученики и ребе, он сказал, что война, последняя война будет длиться 20 минут. Они спросили, как так можно? Только начать с этих самых взнуздывать лошадей, чтобы тащить пушки на фронт, занимает там полчаса. Тогда Виленский гений 250 лет назад им сказал, что нет. Та война, которая будет воевать в конце дней, она будет длиться уже несколько десятков минут. Там будет воевать совершенно другими инструментами. Вот. И тут, как вы видели, произошло уже тут 2 месяца назад, произошло неожиданное событие, вот, когда вдруг иранцы решили нас атаковать. Правда, там была какая-то ликвидация 7 каких-то иранцев в Сирии, которая мы не принимаемся, мы не берем на себя ответственность. Неважно, кто там их убил, но иранцы были уверены, что это мы, и они нас атаковали, там 360 ракет и бомб. Это надо тоже понимать, откуда такие вещи берутся, что это все не случайно. Потому что мы сказали, что война между нами и Ишмаэлем идет на уровне духовной. А если оружие, с которым мы должны воевать, оно духовное, а не физическое, то в первую очередь мы должны снаряжением нам должно быть духовное оружие, заповеди и Тора. А если мы думаем, что мы только танками, самолетами и пушками мы решим всю проблему, то мы видим сейчас, как нам это дело естественным путем. Сейчас, кто видит эту последнюю войну, 8 месяцев, что здесь происходит, может видеть, что это так все непросто. Я не хочу говорить о политике и заниматься разборами. Есть полно каналов, которые этим занимаются. И это не наша тема. Наша тема понять это с точки зрения еврейской, почему это происходит. Потому что, скажем так, я сейчас немножко вызову огонь на себя. Насчет, я не сказал это, но я его не подчеркнул, что 31 марта закончился закон мобилизации мещеботников. И тут сразу пошло и поехало. И связь между тем, что происходит последние 2 месяца с нами, как все начало становиться все более и более тяжело, извините, но это связано с этим. Вот. Почему? Потому что у нас есть обещание Торы. Как вы знаете, Тора нам говорит это в Парашат Ашуа, что мы сейчас читали. Если в законах моих ходить, если будете вы выполнять, учить Тору, так объясняет Раши, и заповеди будете мои соблюдать и исполнять их, я дам ваши дожди, вам дожди свое время, и даст земля свой урожай, и дерево плодовое даст плоды свои, и достигнут у вас молотьба сбора винограда, а сбор винограда достигнет сева, и будете сеять хлеб, ваш, будете есть хлеб ваш досыта, и будете жить безбедно на вашей земле, и дам мир на земле. И когда ляжете, никто вас не потревожит. И устраню я зверя хищного с земли, и меч не пройдет по земле вашей. И преследовать будете ваших врагов, и падут они перед вами от меча. И 5 из вас обратят в бегство 1000, а 1000 от вас 10 000 обратят в бегство. И падут ваши враги перед вами от меча. Так нам обещает Тора. Вот. Ну, тут сразу начинается спор. Вот ко мне приходит, нужно, чтобы все несли ношу и все. Я говорю, вы правы, все должны нести ношу Торы. В этом должно все начинаться. Если мы все начнем выполнять заветы Тору, то у нас будет армия, как у Моше Рабейну, как у Авраама, как у Давида, как у Шломо. Что не надо будет такой большой армии. К нам гой, во-первых, на нас не позарятся. Если не захотят, они между собой там будут воевать. В первую очередь должны выполнять заветы Торы. Если это будет происходить, то враги сами разбегутся. Сейчас я вам расскажу эту поразительную историю, истинную, которую я слышал. Это вино бен Шашуана Шушан бен Зихрона Левраха, моего соседа бывшего, который был парашютистом в шестидневную войну. И он рассказал мне такую историю, что они получили задание завоевать укрепление Абу-Агейла в середине Синайской пустыни. Это была очень укрепленная эта самая крепость. И в те времена бронетранспортеров почти что не было. И надо было в рукопашную бросаться с автоматами УЗИ. Кто еще воевал с такими вот автоматами, я воевал. Это, скажем, 200 метров максимум летят там пули, как у пистолета, так разброс будет здоров. Но неважно. Короче говоря, они должны были с этим атаковать эту Абу-Агейлу и захватить ее. Это было психически, они должны были делать психическую атаку, что называется, в рукопашную бросаться на это укрепление, когда египтяне сидели там со своими пулеметами и калашниковыми, и все, что у них там было, и должны были их встречать. Они были религиозные ребята в большинстве своем, и они решили, что раз такой день, должны были атаковать в 5 утра, солнце им должно было быть в спину, они решили все наложить тфилин и талитот, и вместе с этим в рукопашную броситься на позиции египтян. И так они сделали. Они бросились на египтян, вооруженные тфилин, талит и автомат. Египтяне, что произошло? Я, правда, прежде чем это слышал от Авинома, я это слышал, когда уже в Израиле, здесь 52 года, я слышал это и звучал как фантастическая история, а он мне объяснил, что произошло. Египтяне побросали оружие, сняли ботинки и убежали. Заняло несколько дней, пока их там поймали около перевалов Митле, около Суэцкого канала, из нескольких которых там поймали, взяли в плен, спросили у них, почему вы убежали. Они сказали странную историю, что вы хотели, чтобы мы сделали. На нас бежали ангелы, у каждого был огненный столб до неба. Мы это увидели, побросали оружие, разбежались. Вот такая история. Теперь я слышал про одного русского сегодня, бывшего советского генерала, который спросили у него, когда он преподавал в своей академии в России там танки сухопутных войск, почему он не учит про израильские войны. Он сказал, потому что во время войны судного дня я был на египетском фронте советником у египтян, молодым лейтенантом, и мы там, значит, продвигались с дивизии танков, и вдруг с неба спустился огромный ангел с мечом. Мы это увидели, мы выскочили из танков и разбежались. Ну, спросите у этого генерала, как же ты так остался неверующим и вот таким человеком? Ну, это, как говорится, как написано у царя, как написано, что произошло на море, что последняя рабыня видела больше пророчества, чем Йехезкель бен Бузи. Вот это про Йехезкель бен Бузи, это были эти комментарии, что я говорил от Мальбима, что Йехезкель бен Бузи, он видел меньше, чем видела простая рабыня. Объясняют наши мудрецы, что произошло. Почему же называется рабыня, если она видела больше, чем пророк величайший? Потому что сказали, что после того, как она это все видела, она осталась рабыней. Она пошла заниматься своей жизнью, как обычно. Так вот, этот генерал тоже видел и остался тем, что он был. Так вот, что мы хотим сказать? Что здесь еще такая одна история, что вы слышали, что самая наглая операция с точки зрения военной, которая была за всю последнюю историю, возможно, вообще больше, это операция Энтебе в 1976 году. Когда 500 спецвойск прилетели в Уганду и освободили 100 заложников, которые там были в аэродроме, на аэродроме. Рассказал мне Рав Гольдберг, или внук Рашломи Зальмен Ойербах, да, его внук рассказал мне, что он был тогда учеником Ишиват Понович, и вдруг на ночь, после того, как кончились три седера изучения Тора, пришел Рав Шах и приказал всем остаться учиться до утра. И они остались учиться. что Рав приказал. А что произошло? Раву кто-то позвонил. И из генштаба говорят, что это был один по имени Эуд Брук. Я не знаю, если это правда, но кто-то ему позвонил из генштаба и попросили, чтобы в эту ночь Ешива Панович училась. Потому что Рав Шах сразу понял, что происходит. Он понял, что самолет уже в воздухе, его не спрашивают его совета, а его просят только молись. Он сказал, что это очень безответственный шаг, но тут же пошел в Ешиву и приказал всем учиться. И все учились, в середине ночи кто-то вышел послушать, что птички говорят на небе, на деревьях, и пришел, сказал, что операция Интеви произошла, и такое она кончилась таким успехом. Погиб там, правда, брат нашего премьер-министра Йони Нетаньяху, но эта операция была опаснейшая, и чтобы она прошла так удачно, это надо было очень-очень много параметров, которые бы сложились, и ничего бы не было бы ни одной осечки. Кто знает про нее, может понять, что это просто чудо. Так вот, все эти дела, что происходили, чтобы было брахава, ацлаха, чтобы было благословение, нам нужно, и чтобы все учили, и чтобы все, и тогда нам обещают, что будет и тогда и армия, которая понравится, будет намного меньше. И то, что мы здесь говорим, арабо-израильский конфликт, который сейчас у нас тут бушует, если мы хотим победить, то Израилю Бешем Ашем, как говорит там Перек Тейлим, спасение нас только в Всевышнего, обратиться к нему и к его помощи все, а не только горстка, которая осталась нас. Я вам желаю всего наилучшего. Я должен сейчас закругляться. Я уже перегнул минуту, так что большое спасибо за внимание. Я время на вопросы, к сожалению, не осталось. Если кто-то мне хочет потом передать, то пожалуйста.